В нашей студии полковник Виктор Николюк, командир 92-й отдельной механизированной бригады. Здравствуйте.
Добрый день.
И мы будем говорить о резонансной теме, теме, связанной с обысками и задержаниями, да, задержаниями служащих 92-й бригады, военнослужащих 92-й бригады в связи с делом о расстреле группы волонтера Эндрю. Мы уже сегодня анонсировали, и вы уже об этом говорили, что вы подали иск на военную прокуратуру сил антитеррористической операции в связи с этим делом. Расскажите, пожалуйста, больше об этом.
Ну, коротко, порядка двух недель назад было задержано два военнослужащих, бывших военнослужащих 92-й механизированной бригады, военнослужащие разведывательной роты с позывными «Змей» и «Крым». Им инкриминируется 115-я статья, часть 2-я, это умышленное убийство со совершенной группой лиц. Они сейчас находятся в Краматорском СИЗО под стражей. Единственное, что хотелось бы сразу заметить, что как, ну, любой командир вооруженных сил Украины, который является для своих подчиненных и командиром, и начальником, я однозначно буду ставить права всех своих подчиненных вплоть до того момента, пока, если в данном случае 115 статья, она не будет доказана именно неопровержимыми фактами. Потому что обвинение, которое строится военной прокуратурой на данный момент, оно более, скажем так, это эмоциональный уровень или эмоциональная составляющая того обвинения, которое представили прокуроры военной прокуратуры. То есть в данном случае идет, скажем так, обвинение строится на том, что они как разведчики могли знать перемещение данной группы. Как разведчики, они, как никто, лучше подготовлены именно взрывному делу. И поскольку они являются разведчиками, то есть они не однократно совершали, скажем так, рейды на ту сторону, и потому есть угроза, что они могут перейти на сторону противника.
То есть это, по вашему мнению, фактически допущение?
По моему мнению, я более чем уверен, что любая вина человека, она должна быть доказана фактами, и причем неопровержимыми фактами, а не на, скажем так, на ситуативное мнение, в данном случае прокуратуры.
Почему именно
если, я доскажу, если все-таки человек является профессионалом своего дела, неужели он преступник тогда? Тогда получается, что все вооруженные силы, скажем, у нас Украины, в данном случае представители разведывательных подразделений, которые являются профессионалами своего дела, которые защищают свое родное государство, которые отстаивают интересы и которые зачастую рискуют жизнью, тогда получается, что, исходя из их профессиональных навыков, они являются преступниками.
Все они могли бы, да, получается, исходя
потому
из
этого.
Потому
что они умеют что-то больше.
Да, а потому что они являются профессионалами.
Мотивацию какую вам, как это сказать, инкриминируют, да? То есть почему?
Ну, инкриминируют не мотивацию, а ну, инкриминируют это им участие. То есть то, что они совершили данное преступление.
А почему?
Да.
То есть почему они
почему
его совершили?
Почему они совершили, я же уже сказал выше, потому
мотив
что они разведчики. То есть мотив, если честно, непонятен. То есть только основывается на профессиональном умении, на профессиональных навыках данных
речь идет скорее о возможностях, да, чем о мотиве.
Может, это предположение, но поймите, люди уже задержаны. И людям инкриминируется статья, которая за собой влечет пожизненное заключение.
Если я не ошибаюсь, то мотивация — это один из состава, один из
факторов состава
преступления.
Мотивация, скажем так, это фактор, который сподвиг их на это. В данном случае люди, которые в этом...
Об этом не говорят.
Об этом не говорят. Фактов на момент задержания и на данный момент военной прокуратуры сейчас никаких не предоставлено. Только то, что было в постанове, в данном случае прокуратуры, которую подали для Краматорского суда. То есть те три основных момента, которые, повторюсь, то, что они разведчики, то, что они профессионалы своего дела, и только то, что они, кроме них, больше, скажем так, это никто не мог сделать.
Ну... Почему именно «Змей» и «Крым»? В вашей бригаде есть, наверное, еще и другие профессионалы.
В данном случае, почему «Змей» и «Крым»? Ну, наверное, это потому, что данные люди, которые они принимали участие в задержании двух лиц с незаконных вооруженных формирований, проводилась операция спецслужбы, в данном случае службы безопасности Украины, после гибели группы, и в ней они принимали участие. И насколько есть информация у нас, в данном случае именно обвинение с данным... Случай строится на том, что это показания данных двух задержанных, ну, поверьте, это абсурд. Если мы воюем с противником, и то он против нас дает показания, тогда зачем выполнение такой своих обязанностей?
То есть люди, которые давали показания, они, скажем так, с той стороны, да?
Они не скажем, они с той стороны.
Они с той стороны.
А в данный момент они задержаны, и по ним тоже идут судебное следствие.
Ага, по ним тоже
конечно
идет судебное следствие.
Да, да.
То есть эти показания, а прокуратура берет
скажем
где-то
так,
на основе
одним,
этих
одним
показаний.
Одним из составляющих есть эти показания.
Эти показания. Возвращаясь к вопросу, связанному с вашим иском против военной прокуратуры сил АТО, в чем суть этого иска?
Значит, после того, когда было совершено данное преступление, то есть погибла группа, военная прокуратура рассматривает версии причастности диверсионно-разведывательной группы и прочее, ну, значит, много версий. В данном случае, насколько я понимаю, одной из основных версий уже это та, что осталась, это, ну, в данном случае нам меняется вина военнослужащих именно нашей бригады. Мне как командиру, ибо погибла группа, а им, соответственно, как участникам в данном случае. Был проведен ряд обысков, и они еще проводятся, то есть на территории части, как в пункте постоянной дислокации. Проводились обыски в квартирах военнослужащих, то есть наших, причем, ну, это уже очень много обысков.
Не только задержанных?
Не только задержанных. У всех военнослужащих практически разведывательная рота, это порядка 50 человек. И включая сейчас на территории, то есть там, где мы выполняем свою боевую задачу, то есть в зоне антитеррористической операции. Причем данные обыски, они носят уже настолько, скажем так, такой огульный характер, другого слова не скажу, ибо если приезжает решение суда на обыск в одном месте, ничего не находят, сразу принимается решение на обыск, ну, в следующих помещениях. Автоматически просто, конечно, мы предъявляем требования, что мы открыты, это основной пункт, что мы ничего не собираемся скрывать, но мы работаем в рамках существующего законодательства. То есть есть решение суда, и на основании решения суда мы начинаем работать, а не на решении того прокурора, который, знаете, молодой парень приезжает, и у него работа, ему надо показатели. Это есть нехорошо. В чем касаемо моего иска? У меня дома был проведен обыск представителя военной прокуратуры, хотя до данного момента неоднократно, еще раз понимаю, что мы оказываем содействие следствию, то есть любые моменты, любые документы, которые касались следствия, мы военной прокуратуре представляли, или они же у нас их, ну, скажем так, изымали, и они находятся в военной прокуратуре. Если какая-то версия рассматривалась, то автоматически мы вместе с ними отрабатывали. И, тем не менее, были проведены обыски на тот момент у меня дома, у Крыма и у командира разведывательной роты Андрея Асосова. Были проведены дома, хотя неоднократно, еще раз, я говорил им, ну, представителям военной прокуратуры, что если вы собираетесь делать обыски, просто нам скажите, учитывая, что процедура, она есть не ахти лицеприятная, потому просто хотя бы за полчаса прозвоните, дабы детворы и семьи просто не было дома. Ну, увы, когда мои две дочери открывают, извините, дверь, идя в школу, и в это время встречают взвод спецназа, маски шоу с автоматами. Ну, это более чем абсурдно. И, конечно, я позвонил прокурору, у меня был вопрос именно морали данной. Ну, человек сказал, это мое решение, я буду принимать сам, когда я его хочу. Ну, так-то и так. Они провели обыск моей квартиры, квартиры командира разведроты. Я не буду рассказывать, что там было изъято, это мелочи, детские там телефоны и прочее. И после этого момента был произведен обыск, вернее, попытка обыска моего кабинета. Я живу недалеко от части, но попытка обыска, она проводилась, скажем так, это был вооруженный захват. То есть, тот спецназ службы безопасности
Украины,
Краматорская,
вот
они просто вошли в часть и пытались, скажем так, ключом от города, который мы так именуем, типа молоток, кувалда, большой спецломик, они пытались взломать дверь моего кабинета.
Это спецназ чего? Спецназ военной прокуратуры?
Спецназ службы безопасности Краматорска, то есть спецназ
АТО. Службы безопасности.
Да,
служба безопасности
Украины. Да, сил АТО. Ну, соответственно, мои военнослужащие, те, которые за меня остались, то есть тот, кто остался за меня как за командира бригады, он и предложил, что более цивилизованный ход, если просто мы открываем дверь ключом, и, соответственно, при решении, соответствующем решении суда, вы проводите обыск. Ну, в ответ работает спецназ и прочее, куча криков, но, тем не менее, их не
допускают. Решения суда не было?
Я же доскажу все-таки.
Да,
они их не допускают. И после доклада мне, соответственно, я даю команду допустить их в кабинет, усадить на кресло, но дождаться решения суда. Ребят запустили, посадили, ну, дали кресло, там чай, кофе, капучино, и потребовали, соответственно, у них представить решение суда. В ответ они представят решение суда, которое при дальнейшем прочтении оказывается это решение суда на обыск моей квартиры. То есть, если на решение на обыск квартиры обыскать мой кабинет, ну, это абсурдность.
Это другое должно быть решение.
Конечно,
если позволите, я спрошу только по поводу дела Эндрю или еще по каким-то позициям?
Ну, в данном случае шло как по поводу дела Эндрю, то есть они искали у меня дома схемы и прочее, там боеприпасы, я не знаю, честно говоря, ну, логика, скажем так, обыска, если она сразу после гибели группы, она есть, но не по истечению, порядка 3-4 месяцев.
Дело в том, что в сети встречаются публикации по поводу контрабанды через эту территорию, и очень много говорят об этом про 92-ю бригаду?
Ну, скажем так, все, которые говорили по поводу контрабанды, я всегда говорю, что я категорически говорю, что такой контрабанды, которую все метут, да, там фуры и прочее, нет. Мы охраняем единственный, скажем так, путь, через который может быть дана контрабанда, это мост Счастинский, который единственный мост, как связывающее звено между нами и временно оккупированными территориями, но он охраняемый. Приняты все меры для того, чтобы его не было, скажем так, попыток его захвата. И, соответственно, те инженерные сооружения, которые на находятся, они просто не позволяют прохождению фур и даже газель, мотоцикл, ничего там не придет. Только один человек, и то только с разрешения тех людей, которые находятся.
А глава Луганской военно-гражданской администрации говорил о том тоже, опять же, в интервью некоторым интернет-СМИ, говорил о том, что контрабанда возобновилась по старым маршрутам. То есть все-таки у него есть какие-то данные, а у вас другие? Или...
Я думаю, что если у него есть такие данные, вы тогда спросите лучше, конечно, главу администрации. Ибо если он это говорит, то, наверное, у него должны быть факты. Помимо обвинения бригады, все-таки, ну, скажем так, есть эмоциональная составляющая, есть все-таки, скажем так, кодекс чести поведения чиновника, который, прежде чем что-то сказать, он должен иметь все-таки непровержимые факты. Это так, мысли вслух. По той контрабанде, еще раз утверждаю, ее нету. Есть, скажем так, попытки провоза на лодках таких людей, которые переплывают с одной стороны на другую. То есть, коротко, чтобы вы могли понять, чем суть данных переправ, которые там находятся, это те села, которых на нашей и на той территории. То есть, село, которое в данном случае, как все вот вознесли в ранг, село Лобачево, на котором находится лодочная переправа, это село, которое испокон веков делится на две части. То есть часть жителей живет на нашей территории, часть жителей на временно оккупированной территории. Но на той территории находится школа, медицинский пункт и прочее. На нашей территории, соответственно, находятся магазины. И хотим мы не хотим, люди перемещаются. Здесь единственное, что, конечно, было бы более разумно, неоднократно мы предлагали на тот момент и сейчас предлагаем, что если действительно есть такое понятие, как контрабанда, то, по крайней мере, тогда упорядочить порядок перемещения грузов, в данном случае, чтобы каждый человек, он имел какое-то весовое понятие поклажи, которое мог перенести на ту территорию, потому что семью кормить надо, и если люди, которые настроены, все мирное население настроено лояльно к нам, то из-за того, что, скажем так, из-за некоторых решений, надо все-таки подходить продуманно, а не рубить сгоряча, и тогда это будет более правильно. В данный момент те, скажем так, попытки проникновения контрабанды, та, которая есть, я еще поясняю, это 250 килограмм сыра, мяса, которое с нами, они пресекаются.
То есть мелкие, да?
Да, но они пресекаются нами. Мы работаем, наша бригада и нам вместе с нами работает подразделение полиции, батальон Луганск-1. Мы пресекаем данные случаи и практически так. День, там, два дня идет задержание данных продуктов. Мы, как, соответственно, как воинское подразделение, мы обеспечим огневое прикрытие и недопущение проникновения с той стороны противника. Они уже правовая основа, то есть задержание, оформление протокола и дальнейшая передача Державной фискальной службы.
Вот поэтому позвольте глупый вопрос. Если вы относитесь к сбройным силам Украины, то есть вы никак не должны отвечать за перевозку грузов.
Конечно.
Почему тогда возникает, в принципе, этот вопрос?
Не знаю. Как, наверное, надо его задать тем людям, которые поднимают эту проблему. Потому что все-таки, скажем так, не в оправдание. Есть много блокпостов, на которых стоит и милиция, и пограничники. И все-таки этим это, скажем так, борьба с контрабандой — это не функция вооруженных сил. Тем не менее, мы ее выполняем, потому что, так сложилась обстановка. И если те группы, которые приезжают, они просто не хотят работать в данном районе, то автоматически это ложится на нас. Мы работаем. Мы, во-первых, мирное население, которое находится на том, уже длительное время лояльно настроено к нам, оно верит в вооруженные силы Украины, и терять данное доверие именно на основании этих фактов просто не хотелось. И учитывая, что все-таки мы правовое государство, то мы работаем чисто по закону. Мы вас задержим, но передаем милиции, Державной фискальной службе, и они уже идут дальнейшее оформление протокола и прочее, прочее, прочее.
Вот по поводу правового государства, вернемся к предыдущей все-таки теме, какой реакции вы ожидаете, когда вы ожидаете рассмотр этого иска в военную прокуратуру?
Я вернусь пока к иску, потому что я не досказал. Значит, по тому обыску, который проводился, то есть решения суда не было. Я дал команду, что только по решению суда будет проводиться данный обыск. То есть, хотя и позвонил, сказал, что я неоднократно говорю, что мы открыты. Я на этом акцентирую внимание с самого начала проведения расследования. А это было неоднократно проводились допросы, полиграфы. В дальнейшем обыски, которые проводились, была только одна просьба, чтобы, акцентировалось на то, что процедура нелицеприятна, дабы меньше все-таки видели. Это семья, это дети, которые, ну, неприятно, когда к ней приходят и ковыряются, извините, в ваших вещах. Это есть не очень хорошо. Потом пришло решение уже самого прокурора на проведение обыска. Согласно законодательной базе, которая у нас сейчас есть, он должен данное потом свое решение предоставить в суд. И суд уже или опровергает, или, соответственно, ухваляет данное решение и должен его направить на бригаду. Учитывая, что все-таки я командир, я начальник, и если требуется их подчиненных, то автоматически такого требования исходит и к другим представителям, неважно каких силовых структур ведомств, которые, ну, должны выполнять те же самые законы. Потому, ну, и было принято решение о передаче, о подаче иска на военную, на действие военной прокуратуры. Снова же, исходя из той законодательной базы, которая у нас есть, то есть я должен был подать в Краматорский суд. Неоднократно я подавал в Краматорский суд предыдущий иск, который подавал на защиту прав и чести. Но Краматорский суд, я просто-напросто, скажем так, мягко говоря, принимал те решения, которые не удовлетворили меня как истца. И по дальнейшему подавался иск на
Донецкую. Почему не удовлетворили?
Ну, скажем так, решение военной прокуратуры, которое было, оно, ну, считалось за правильным. Это не на обыск, а на защиту прав и чести, чести и достоинства. Потому мне было принято решение, я подал в Высший специализованный суд Украины, дело принято к рассмотрению и в дальнейшем будет проводиться.
Но то тоже решение может вас не удовлетворить, как
я сказал. Я скажу. По данным, что мы уже с исками закрыли вопрос, по иску, учитывая то, что согласно закону и уже то, что я выше сказал, мне действия Краматорского суда, в данном случае по задержанию Змея и Крыма, они более чем сомнительны, увы, но это факт. Потому мне было принято решение о подаче в суд, который будет не заангажирован, который не будет предъявлять симпатии ни к одной, ни к другой стороне, то есть ни мне, ни к военной прокуратуре. Согласно закону, это должен быть иск на моральный ущерб, потому минимальная сумма морального ущерба — это 1 гривна, и я подал в суд по региону, скажем так, это Чугуевский городской суд. То есть я туда подал, сумма номинальная 1 гривна, ну, в данном случае гривна — это и минимальная сумма, и в то же время это цена тем, которые, ну, совесть этих людей, которые все-таки себе позволяют нарушать. Цель в данном случае, ну, абсолютно не кровожадность и не поставить кого-то в пуз отчетности. Здесь просто цель одна, дабы судом было одно решение, дана правовая оценка действиям военной прокуратуры. Потому что на данный момент уже было одно судебное заседание, и того документа, который они должны были прислать, его нету. Неоднократно мои адвокаты обращались в суд Краматорский, в их канцелярию, и в телефонном режиме мне неоднократно сообщали, что данного решения нету. Потому, если на первое число они не представят его, то, соответственно, будет принято решение об отмене данного решения, признания его неправомочным. Или же, если она где-то виртуально нарисуется, ну, тогда это гривна, я наклею на это решение суда, я просто буду знать, что в очередной раз ФЕМИДа, увы, не удовлетворил наши требования, как в данном случае граждан своего государства.
Хочу напомнить нашим слушателям, что в студии программы «Киев-Донбасс» командир 92-й отдельной механизированной бригады полковник Виктор Николюк. Если нет никаких вопросов, как вы говорите, к вашей бригаде по поводу контрабанды, почему, с чем тогда вы связываете эти действия прокуратуры сил АТО?
Я не знаю. Мне просто единственное, что возникает вопрос все-таки, почему не рассматривается версия диверсионной деятельности группы, потому что я уже на телевидении выступал, и я повторюсь еще раз. На момент гибели группы были следы и есть доказательства через службу безопасности Украины, то, что там был выход ДРГ. И утверждения, которые были после этого определенных должностных лиц, то, что ее не было, ну, для меня они более чем, знаете, ну, вызывают недоумение. Это раз. Почему к бригаде? Ну, это, наверное, единственное, потому что мы единственная бригада, которая там стоим, и большинство логики в кавычках или логических заявлений, которые были сделаны после гибели группы, как там конфликт с группой Яндрю, потом после этого, что заявление о гибели ДРГ и прочее, ну, скажем так, у меня более, помимо не то, что сомнения возникают, но это обычный бред, который я расцениваю в данном случае просто как, ну, мысли каждого человека. Каждый имеет право на выражение своей мысли, но учитывая, что те люди, которые высказывают свое мнение, они более чем весомы в определенных кругах, они подхватываются и создаются общественное мнение. На основании общественного мнения, соответственно, уже многие люди, которые особенно там не были, ибо неоднократно приезжали комиссии по проверке, в данном случае, контрабанды, они проверяли мост, и они проверяли данные участки, которых избыли дали. И, ну, помимо недоумения в их вопросах, которые были, где же контрабанда, а где же фуры, потому что фуры там просто, ну, скажем так, физически, они материально не могут пройти. Я говорил уже много раз, давайте создадим комиссию, которая будет, ну, независимая, надо, она там работает. Нет, берем обычную фуру, 10 тонн загружаем, и пускай она туда едет. Если доедет, все, убеждаемся, что она может дойти. Если нет, как бы это было, ну, по крайней мере, сразу все сомнения отпадут.
То мост потом никто не восстановит, если...
Мост — это совсем другое. Но прежде чем пойти через мост, когда заявляют 24 минуты, он разберется. Ну, пожалуйста, мы готовы предоставить такую возможность. Но, говорю, то есть должна быть комиссия все-таки. Почему так? Дабы не было вопроса. Комиссия, которая будет симпатия не к нам, не, соответственно, к стороне той, которая нас обвиняет.
Если позволите заглянуть еще немножко глубже, то есть откуда все это началось? Почему именно к вам вот почему именно к вам применяются такие действия? Почему именно у вас, собственно, ну, ваше мнение?
Мое мнение не знаю, честно. Вы спросите тех людей, которые это мнение высказывают. Я думаю, это было бы более актуально, если
в данном случае... Я имею в виду обыски, я имею в виду предъявление претензий по поводу...
Ну, в данном случае, мне кажется, это очередная версия, которую не просто рассматривают. А учитывая, что каждая версия все-таки должна быть обоснована, и если фактов нету, то автоматически они должны все-таки проводиться какой-то их поиск этих фактов. Хотя еще раз повторю, что мы говорили, что мы вооруженные силы. Мы являемся представителями государства. Мы готовы, где любой обыск, любое требование прокуратуры, оно сразу удовлетворялось практически, ну, не говорю, что немедленно, но оно удовлетворялось. Люди ездили на допросы и прочее, они сейчас ездят, но, извините, вызывает иногда просто недоумение, когда вызываются командиры подразделений, которые приезжают на обыск, а в это время прокуратура, сотрудники прокуратуры, при поддержке спецназа СБУ, наоборот, убывают в место постоянной дислокации, где на район сосредоточения, где находятся, и проводят обыски. И подчиненные, которые находятся, автоматически сразу же вызывают недоумение. Где наши командиры и почему в их отсутствии что-то проводится? Ибо армия, извините, это и сидит на начале, это и субординация, и доверие к командиру, особенно к тем командирам, которые там, его никто не отменял, и подчиненные, если не верят своего командира, то они... Без него они не будут ничего делать.
Вопросы законодательства и веры, это немножко, наверное...
У меня вопрос о вере.
Поймите, в любом законодательстве есть вопрос законодательства, а есть вопрос морали. И если вы открыты для тех людей, которые, скажем так, вас проверяют, то я думаю, что автоматически должна быть ответная реакция, а не поиск виновных.
Или мы ищем виновных, или мы ищем причину. У меня вопрос о морали еще к вам, да, потому что вы сами затронули, собственно, эту тему, и этот вопрос был в самом начале, и, собственно, вы как командир абсолютно правильно, очевидно, говорите, что вы будете защищать своих подчиненных до последнего и ждать доказательств. А вы, вот с точки зрения морали, допускаете или не допускаете, что ваши подчиненные могли быть причастны к каким-то действиям, связанным?
Я знаю этих людей, поверьте, я с ними воевал больше года. Я был не в одном боевом столкновении с ними, и я знаю психологический портрет каждого человека. Каждого своего разведчика я знаю психологически, я более чем в нем уверен. Я еще раз заявляю, что я буду отстаивать права всех своих подчиненных, не только в данном случае данных разведчиков. Если доказана вина человека, если есть факты его вины, то, конечно, и если действительно это будет доказано, они будут отвечать, и я как командир готов ответить тогда.
А на полиграфах вас проверяли?
Меня проверяли на полиграфах на протяжении, ну, я не знаю, ну, раз 15 минут точно.
Это вопрос, верим ли мы в полиграф?
Да.
Я сам инициировал допросы на полиграфе, проверяли на полиграфе меня неоднократно, то есть еще как только началось следствие, на протяжении проводил служебное расследование военной службы правопорядка.
И подчиненных ваших тоже?
И всех подчиненных моих, да, неоднократно мы прошли полиграф.
И что показывали?
Ну, в данном случае, по мне, то, что показал полиграф. В крайний раз я 5 раз подряд прошел полиграф по 10 вопросам по убийству группы, по контрабанде, по наркотикам. С 10 вопросов 8 чистая истина, и в 2 якобы я где-то в чем-то засомневался.
Остальная бригада, есть у вас данные?
Данные у меня нету.
Наверное, они относятся к данным следствия все-таки.
Это все-таки данные следствия. Учитывая, что есть тайное следствие, пока оно не раскрыто, то я воздержусь от комментариев. Хотя та информация, что у меня, то данные полиграфа более чем противоречивы. И юридическое основание в данном случае все равно не несет. И если есть полиграф, то должен быть все-таки проводить специалист, который будет, скажем так, не заинтересован ни в одной из сторон. Потому что я говорю, когда я проходил полиграф, один день почему-то мне показывает, что есть определенные вопросы, буквально на второй день, если другой человек, эти вопросы отпадают.
Так это же полиграф, он же не заинтересован.
Я не знаю, я не специалист полиграфа, поверьте.
Человек по-разному себя чувствует, но, скорее всего, тема полиграфов — это отдельная тема, да. И не только связанная с нашим гостем.
Нет, полиграф, я думаю, что он должен быть однозначно. Это одна из степеней доказательства или виновности, или невиновности человека, но он должен иметь юридическую основу. Если он юридически еще ничем не подкован, смысл в данном случае нахождения. То есть любое доказательство здесь, если позитив, могут сказать, что он юридически не имеет силы. Если негатив, то не имеют, все равно могут на нем акцентировать внимание.
Спасибо.
Спасибо вам. Виктор Николюк, полковник, командир 92-й отдельной механизированной бригады, был гостем программы «Киев-Донбасс».